Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье Великого Поста и на наступающей неделе. Четвертое воскресенье Великого Поста – память преподобного Иоанна Лествичника. Но прежде чем мы начнем разговор о преподобном Иоанне, почему ему такая особая честь церковь уделяет целое воскресенье его памяти, давайте все-таки по традиции начнем с апостольского и евангельского чтения, которое мы завтра услышим за божественной литургией в храме. И в частности, как мы уже привыкли за время Великого Поста, очередной отрывок из послания апостола Павла к евреям, на этот раз из 6 главы, стихи с 13 по 20, сразу начинается со слов, которые вызывают, ну, лично у меня, по крайней мере, вопрос. «Бог, давая обетование Аврааму, — пишет апостол Павел, — как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой». И вот когда я эту фразу читаю, у меня прежде всего возникает внутренний диссонанс. Ведь мы знаем из евангельского повествования, что Господь велел не клясться вообще, и будет вам «да-да», а «нет-нет». А тут вдруг послание, которое, по мнению церкви, несет важный смысловой заряд, начинается с клятвы самого Бога.
Мы с вами, дорогие друзья, живем и спасаемся, и наследуем Царствие Небесное не просто в тепличных условиях, а в условиях, я бы сказал, Царства Небесного, которое Господь сказал, оно уже внутри вас есть. Господь нам его дал, Господь нас выкупил от греха своей кровью, Господь нас воскресил, Господь вознес уже человеческую природу на небеса, и мы просто немножко тут ждем какие-то десятилетия жизни на земле, чтобы с ним соединиться. Ну, единственное, что в грех не уклоняться. А на протяжении миллионов лет человечество спасалось совсем в других условиях. И вот на исходе вот этих длительных лет мучения, в том числе мучения душ человеческих, ветхозаветной эпохи, еще можно сказать, такой межветхозаветной эпохи, потому что от завета данного Ноя прошло уже неизвестно сколько, а завет, данный с Авраамом, только заключается, и поэтому человечество, оно Бога не знало. Оно к нему могло стремиться в лице своих отдельных представителей, да, вот несмотря на окружающее язычество, развитые культы, связанные с этим высокую культуру и науку, которая развивалась, потому что, естественно, всегда наука развивалась исключительно в религиозном сообществе, все равно оставались те люди, которые не знали Бога, но все равно старались в него верить. То есть они верили, даже не обладая вот этими знаниями, не обладая божественным откровением. Таким был царь Салима Мелхиседек и, прежде всего, избранник Божий Авраам, который наверняка, раз упоминается все-таки его отец, наверняка это не он в первом поколении верил в единого Бога, ничего о нем не зная, но все-таки вот он за своим отцом продолжал это, то есть в его семье сохранилось, он не уклонился его род в язычестве. Однако его род как раз должен был пресечься. Пресечься, и кажется, вот несправедливость. Бог берет и человека, который является сыном, который сыном старца, который тоже всю жизнь почитал единого Бога, и так, возможно, до самого Ноя и до сына его Сима, что точно так же Бога единого почитали, и вот этот род должен прерваться. И вот это недоверие Богу, характерное для Ветхого Завета, Господь разрушает вот этим указанием, он клянется самим собой, он клянется, что действительно вот он есть, что это не просто какие-то, мы знаем из языческой мифологии, что люди лишь игрушки в руках вот языческих богов, и в принципе это хорошо отражает понимание такое инстинктивное людей о бесовском мире, потому что с бесом невозможно договориться, даже если ты вступаешь в договор все время мелким шрифтом, лукавый, такой все равно окажется в выигрышном положении. Человек, который подался на лукавого либо сейчас в нынешних условиях, либо в древности через языческие культы, он все равно проиграет. А Бог неизвестен, и Бог действительно обещает и подтверждает свои обещания, дает наследников, дает наследие, дает неисчислимое потомство, которое не только кровное потомство Авраама, и даже не столько кровное потомство Авраама, а это вся новозаветная церковь, все христиане, которые вот из наследия Авраамова единого Бога поклонение получили еще евангельское божественное откровение. В Евангелии же Господь напротив приходит и говорит, вот как апостол-евангелист Иоанн Богослов говорил: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недрах отчих, тот явил». Вот когда Господь воплощается, Он говорит: «Все, можно не клясться, незачем, Бог, Он рядом с вами». Вам не нужны никакие гарантии, и апостол Иаков в том чтении, которое сейчас во время поста, кто вот выбирался на таинство соборования и не просто ждал, когда же придет батюшка и тебя маслицем помажет, а внимательно вслушивался в апостольские чтения, то помнит в самом первом чтении, где устанавливается апостолом Иаковым по велению Христа таинство соборования, там он говорит: «Будет слово ваше да-да, нет-нет, да не в лицемерие впадете». И вот уже мы не имеем нужды ни в чем клясться, в отличие от ветхозаветного человека, потому что раз мы носим имя Христа, и Царствие Божие уже внутри нас есть, то каждое наше слово должно этому Царству Божьему соответствовать без каких-либо дополнительных гарантий.
Мне кажется, что напоминание обетования Аврааму, которому пришлось ведь очень долго ждать, пока это обетование станет реальностью. Он успел состариться, и Сара вроде была бесплодна, и все, в общем, было как-то совершенно безнадежно с точки зрения житейской логики. Но вот то, что надежда у них не угасала, было потом старицею отплачено. Но мне кажется, что тут как раз мостик смысловой с тем отрывком из Евангелия от Марка, из 9 главы, стихи с 17 по 31, который тоже будет звучать завтра за литургией. Там речь идет о знакомой истории для многих православных верующих, которые и читают регулярно Евангелие, регулярно бывают в храме, потому что эта история достаточно часто вспоминается по разным поводам в церкви. История о том, как человек привел сына своего бесноватого, которого не могли исцелить апостолы, ученики Христовы, привел его ко Христу, и там были сказаны вот эти удивительные слова, которые, в общем, относиться могут к каждому из нас. Господь говорит: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И этот человек на это ему отвечает: веруй, Господи, помоги моему неверию. Вот в результате Господь исцеляет несчастного юношу и объясняет апостолам, почему они не могли исцелить его. Эта история, она, вот, на мой взгляд, очень созвучна истории Авраама, потому что тоже какие-то вот эти надежды, которые, казалось бы, вот, ну вот уже, вот все пришли, вот сейчас вот эти удивительные люди, они сейчас исцелят, и ничего не получается. И это и наша жизнь, в которой тоже постоянно мы вот-вот-вот, мы взмолились, вот мы, казалось бы, уже все храмы обошли, все молебны заказали, и вот ничего не получается. Вот о чем все это?
В этой ситуации нам Евангелие подчеркивает, что явился сам Бог на землю. Не ангел, не какой-то пророк, не просто даже вот мессия, как некоторый человек, обладающий сверхъестественными способностями, как его ожидали иудеи, а явился сам Бог. И как раз на этом фоне немощь апостолов, как людей грешных, она показана. И она не должна была смутить верующего иудея, который воспитан на истории Авраама, потому что он видит, Авраам лучший из людей. Господь действительно, когда выбирал, кто будет готовить вот этот финальный рывок 2000 лет к пришествию Христа, он выбрал самого лучшего человека. И все равно мы видим, что это самый лучший человек из страха свою жену там в гарем фараону отдает. Мы видим, да, что какие его тоже сомнения гложет. Мы видим, что он вместо того, чтобы землю обетованную идти, там дальше в Египет проходит. Ну, то есть он сплошь и рядом по мелочам, ну, нарушает Божье установление. И как только он их нарушает, ситуация ему кажется, вот это будет выгоднее, а наоборот, она только сильнее запутывается, и Господь его из этой ситуации распутывает. И точно так же это происходит и с апостолами. Апостолы точно такие же, как и мы, как и Авраам, грешные, несовершенные люди. И готов исправить эту ситуацию только Христос. Поэтому и мы, вот мы приходим Великим постом в храм, и нас окружают люди, люди несовершенные. Мы подходим к батюшкам, те люди, которые только Великим постом в храм выбираются, им, правда, кажется, ну, батюшки совсем вот какие-то либо затюканные, либо батюшки там какие-то раздраженные. Те люди, которые в храм ходят регулярно, им кажется, вот вроде Великий пост, время покаяния, а батюшки, ну, и правда, более усталые, то есть видны все их несовершенства. И это нашей вере препятствует. Препятствует как поведение просто других мирян, как и какую-то вот усталость священника, которая читается в нем, да, объективное человеческое. И здесь как раз нам надо разглядеть, как вот за всеми какими-то окружающими искушениями, испытаниями, за мелочами или серьезными какими-то, надо разглядеть все-таки действующего Христа, который посылает Авраама и говорит, иди в землю обетованную, посылает апостола, говорит, идите, проповедуйте, заодно исцеляйте, который посылает людей там исцеленных им, говорит, иди, там больше не греши, то есть и каждого из нас он тоже дает какое-то дело, в том числе и раз я сегодня в храм пришел, то это Господь мне посылает и говорит, пройди, не споткнись о том, что перед тобой будут несовершенные люди. И ты все-таки даже вот если твоя вера будет колебаться на этом пути, говори, Господи, смотришь на икону. А икона, кстати, может отнюдь не старинная, древняя, а новая или в таком вообще печальном состоянии, если древняя, что тоже и на нее-то может даже молиться тяжело. И мы все равно должны повторять, говорим, Господи, верю, помоги моему неверию, что бы там ни случилось. Авраам ходил и ждал. Это, ладно, вот он не то что состарился в этом обетовании, он уже был глубоким стариком, когда это обетование получил. И кажется, ну раз мне уже 100 лет, то действительно, ну и Господь мне сына пообещал, то ну, через годик-то должен родиться. А проходят все равно годы, когда он уже вроде выполняет Божие поручение, свою часть вот этого договора. А Господь ответное обещание наследника не дает. Но за то, что мы видим, какой был наследник. Был наследник Исаак. Если мы посмотрим на вот трех ветхозаветных праотцев, Авраам, Исаак и Иаков, если мы вспомним ветхозаветных царей, там, Давида, Соломона, да, вот мудрейший человек или псалмопевец, творческий человек Давид, не говоря уж там о Сауле, если мы посмотрим даже на пророков, там, на Илья, который там жрецов алых побиваем, то мы увидим, что самый идеальный герой Ветхого Завета – это Исаак. О нем мало чего можно сказать. Вот в детской Библии пересказывают, да ничего особо не происходило, нету каких-то историй. Но он больше всего похож на Христа. Он не отпадает. Он действительно, да, конечно, тоже грешный, несовершенный человек. Тоже со своими недостатками, со своими слабостью, любовью к одному сыну, там, меньше любовью к другому. Но, тем не менее, мы видим, что Господь настолько идеально исполнил, когда Авраам дождался, значительно лучше. Вот, может, Исаак не так воспитывал, вот нетерпеливо получил старшего сына Исава и радовался, а мы видим, наоборот, первый блин комом вышел. Точно так же и мы должны вслед за Авраамом доверять, что да, пусть Господь подождет с некоторым исполнением нашего духовного желания или действительно какого-то материальных каких-то обстоятельств, каких-то родственных обстоятельств и так далее. Да, дождаться, потому что Господь ждет, Он вне времени существует и смотрит на наше время немножко со стороны и сверху и видит, куда надо исполнение нашего просьбы поместить, если эта просьба в принципе спасение нашей души поможет.
Седмица на радио Вера.
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И все-таки, почему после преполовения Великого Поста церковь вспоминает именно преподобного Иоанна Лествичника? Я могу немножечко даже более конкретизировать вопрос. Нас в церкви постоянно предостерегают, чтобы миряне не увлекались аскетическими монашескими книгами, поучениями, что, в общем, есть вещи, которые плохо совмещаются в жизни и могут завести, Бог знает, в какие духовные дебри. Почему же Великим Постом нам так настойчиво рекомендуют именно аскетическую книгу, монашескую книгу? Первая ступень этой лестницы – отрешение от мира, казалось бы, а мы миряне. Так почему?
Потому что эта книга идеально показывает, что не нужно мирянам увлекаться аскетической литературой. И, в принципе, нужно мирянам очень аккуратно подходить ко всем наставлениям, которые они даже в обычном паломничестве могут получить у случайного иеромонаха на исповеди в монастыре. Потому что если ты смотришь лестницу Иоанна Лесточника и видишь отрешение от мира, то понимаешь, что целиком эти правила начинают действовать, когда ты становишься монахом. Если ты через душу пропустил, разумом осмыслил лестницу, то тебя не смутит монашеский совет и обязательство его как бы выполнять. Ты сразу поймешь: нет, мне не по пути с этим советом. Этот совет не для меня. Это не потому, что этот монах какой-то вот иеромонах, он что-то дурное мне советует, просто он не советует то, что нужно выполнять мирянину. И таким образом мы ставим на душе некоторый такой фильтр. Потому что, как каждый человек, он в больнице получает лекарство свое. Если врач случайно перепутает капельницу двух стоящих коек, то либо будет тяжелое увечье, либо будут два уже человека предстоять этой же ночью перед Господом и отвечать за дела своей уже прошедшей жизни, потому что их душа от тела в результате физической смерти разлучится. Точно так же и будет неуместно выполнение монашеского какого-то указания, монашеского, аскетического чтения в мирянской жизни. Потому что за исключением лестницы другие многие произведения замечательные, интересные, там «Добротолюбие», «Лук духовный», вот эти даже нам легче в чем-то, потому что мы, в принципе, таким более клиповым сознанием имеем, а уже вот эти сборники монашеских поучений, они уже сами по себе, это такая подборка цитат, это не связанные трактаты, и поэтому они очень легко читаются, их куда легче читать, чем, ну, там, какие-то вот, предположим, там, слова Григория Богословия о Духе Святом. Да, это как-то проще, это понятней, и как-то вот можно легко это думать. Ой, это ж легко применить, и начинаешь применять, и только духовных дров ломаешь. Здесь же, если ты видишь лестницу, ты видишь, насколько монашеский путь иной. Кажется, ну тогда ладно, там прочел начало, можно дальше не открывать, не читать. Нет, в этом есть некоторый смысл. Смысл, причем определенный, что... Вот мы видим, как Господь в Евангелии говорит, там, поставь вторую щеку, тебя попросили одежду, отдай рубашку, тебя попросили пройти один стадий, пройди два. Максимализм некий евангельский. И мы не выкидываем Евангелие в окно, ой, я не могу щеку поставить, все, я Евангелие не открываю. Точно так же, по некоторой аналогии, надо отнестись и к лестнице. И тоже через символическое понимание понять, и тоже через символическое понимание выбрать что-то такое, что ты можешь по аналогии своей мирянской жизни сделать. Да, возможно, ты не смог еще подняться вроде на следующую ступень, но по монашескому пути, но тем не менее по мирянскому ты поднимаешься. Кроме того, сама вот эта структура, которую вот мы вспоминали уже сегодня, трех патриархов ветхозаветных, Авраама, Исаака, Иакова, вот эта лестница, возводящая на небо или наоборот, с которой человек может слететь в глубины адские, которая прежде всего, конечно, сон Иакова, он отсылает нас к Пресвятой Богородице, как мы ее воспеваем, «Лестница, ей же снеди Бог», но точно так же, как это постепенное приближение к Богу. Если ты читаешь лестницу и видишь добродетели 30-й ступени, и видишь и сравнишь с добродетелями первой, и понимаешь, что и первые сложные, а какие-то ты смотришь в серединке и думаешь, ой, а вот эти-то я, в принципе, выполняю. Тут можно сказать, неважно, с какой ступеньки ты начинаешь, потому что все равно для того, чтобы Богу уподобляться, надо себя совершенствовать в самых разных направлениях. Если Иоанну Лесточнику, его ученикам в Синайской пустыне надо было уделить начало внимания одним добродетелям, то христианину в миру можно начать с других, которые для монаха не так важны. Он тоже до них дойдет, но постепенно. Кроме того, в принципе, надо понимать, лестница, она нас мотивирует к постоянному приближению к Богу, то, что мы не просто достигли какого-то уровня, и вот я вроде православный, воцерковленный христианин, я как-то там более-менее там стараюсь где-то уступать, где-то о ближней заботиться, мы должны понимать, что это, как Господь сказал в Евангелии, я путь, истинная жизнь, что это постоянный путь, и постоянно тебе надо усилия прилагать для того, чтобы лучше и лучше становиться. Вот все-таки так подытожить я вот это сравнение и разделение монашеского и мирянского пути, я бы хотел бы таким выводом, что для монаха, как для такого духовного, можно сказать, представителя элиты молитвенной нашей православной церкви, для него борьба со грехами – это вещь, с которой можно сконцентрироваться, и она не будет угрозой. Для мирянина же важнее другое. Наоборот, понимаешь, да, я не смогу, как монах, вот бороться настолько глубоко с грехами. Для мирянина надо понять, да, есть некоторые грехи. Они постоянно в моей жизни совершаются. Я в них периодически залезаю, тряхиваюсь, вылезаю, иду дальше. Я не даю им перелиться через какую-то меру. Но я, несмотря на эти грехи, помню, что Господь в Евангелии сказал прежде всего возрастать любви и добродетели. Поэтому я, несмотря на свои грехи и недостатки, которые я лестницу прочел и понял, что они у меня есть, зная, где я могу споткнуться, я, поскольку я не убежал от мира, я не в пустыне, я здесь, находясь в миру, постараюсь и Богу, и людям, на работе, дома, и случайным прохожим служить своей любовью, служить своей заботой, а поскольку лестница у меня уже есть осмысленно, то я знаю, где вот в этой службе я случайно не споткнусь.
Но там, мне кажется, еще важно, вот как-то это очень перекликается со словами того евангельского отрывка, который мы на литургии завтра услышим, это слова самого Спасителя: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И, собственно, на первой ступени лествицы у Иоанна Лествичника там же тоже говорится, что он говорит, когда о мирянах, в отличие от того, что дальше на протяжении всех остальных ступеней говорится о монашествующих. Про мирян он же сам говорит, что если они удерживают свой язык от лжи и злословия, руки от воровства, ум от превозношения, а сердце от ненависти, не отрываются от церкви, сострадательны к нуждающимся и никого не соблазняют, и к чужому не прикасаются, то они недалеки от Царствия Божия. Вот, собственно, программа «Максимум» в нескольких словах для мирянина.
Еще хотелось, вот уже вроде это не духовный смысл, но вспомнить, что Иоанн Лествичник, как на старости лет ставший игуменом Синайского монастыря, до этого подвязавшийся в затворе неподалеку, жили как раз у ее подножия. Путь на эту Синайскую гору тоже он трудный. Причем мне бы хотелось вспомнить, что есть два пути на Синайскую гору. Есть путь, вот когда до авиакатастрофы были массовые, туристическое направление, Синайский полуостров на пляже, и люди выбирались, то есть такой широкий окружной путь, пологий, по которому даже человек и преклонных лет, и со слабым здоровьем может зайти, где предлагают местные туземцы арендовать верблюда и на нем вверх прокатиться. А есть путь, который начинается совсем в другую сторону от монастыря, надо пойти. Не налево, а направо. И он идет сразу в гору. Вот сразу там такие и ступени, ну, даже не ступени, а просто по камням. Да, там проторенная тропа. Именно там сидел монах, к сожалению, сейчас не вспомню имени, его мощи в сидячем положении тоже в монастыре хранятся, и тоже принимал исповедь у тех, кто поднимался на Синайскую гору там помолиться. И по этому пути ты дойдешь значительно быстрее, но тебе будет сложнее. Это куда больше усилий. Вот я в подростковые годы с хором ездил, и поэтому, ну, как-то мы всегда вот этим путем направлялись, естественно, на Синайскую гору. Поэтому, если ты вот понимаешь, ой, я вроде иду ко Христу, стараясь совершенствоваться, а толком не совершенствовался, но, может, у тебя больше сил, больше желания, возьми, пойди более коротким путем. Он будет более сложный, но зато ты будешь быстрее видеть результат. Или, напротив, ты видишь, я пытаюсь идти ко Христу, сделал один шаг вперед, а потом свалился два шага назад. Значит, попробуй другой, окружной, пологий путь. Да, если раз даже нужна тебе какая-то помощь, то тоже, может, тебе и верблюд какой-то нужный, в духовной жизни тоже можно взять и как-то и молитву близких опереться, и на какое-то духовное руководство, то, что это какой-то символический путь. А что еще интересно, когда ты поднимаешься что по одному, что по другому пути, вот заключительные сколько-то там метров, там десятков метров, их все равно проходить по одной лесенке, узкой, там две дороги сходятся. И все равно вот самый последний шаг к Христу, он все равно самый тяжелый, потому что Христос – абсолютное совершенство. Поэтому если в какой-то определенный момент уже ты вроде и стараешься стать лучше, а не получается, это не значит, что ты, ой, я почти как Христос. Это, по крайней мере, значит то, что ты, в принципе, достиг некоторого уровня христианской жизни, на котором твоя задача не то, что даже вверх еще зайти, а с которого не соскользнуть. Просто уберечься от окружающей греховной опасности.
А как нам сегодня, вот в 21 веке, относиться к очень красивым, очень многофигурным композициям икон, изображающих лестницу там души праведников, ангелы их поднимают по этой лестнице в Царство Небесное, там какие-то страшные бесы схватывают каких-то несчастных, стаскивают с этой лестницы. Это можно вот как какую-то сюжетную композицию часами рассматривать, но с точки зрения того, о чем мы только что с вами говорили, это, казалось бы, даже противоположно тому смыслу, который, как нам кажется, заложен в самой книге Иоанна Лествичника. То есть это гораздо более простое разрешение. Вот взял тебя бес с этой лестницы, схватил за какой-то твой грех, и все.
Надо понимать, апостол Павел нам сказал, что ангелы – это служебные духи, в службу посылаемые. А бесы – это дефективные служебные духи, которые все делают просто наоборот. Служат эти духи, они Господу, или служат они, наоборот, против воли Божией в ситуации с бесами. Поэтому все зависит от нашей христианской свободы, от нашего свободного выбора. Поэтому если мы поднимаемся вверх по лестнице, не сдаемся, то Господь нам посылает ангелов, и они действительно нам помогают. Захотели мы пойти к греху, то Господь отступает, ангелы отходят, и бесы, не дожидаясь приглашения, придут и до нас будут скидывать. Поэтому надо понимать, что ускорение нам будет в любом направлении. Главное нам правильно, самостоятельно направление определить, и если мы в нужном направлении, в сторону Царства Небесного, вверх, с трудом будем подниматься, то никакой бес нас не скинет.
А насколько нам полезно вот это детальный разбор, который у Иоанна Лествичника, касающийся там страстей, как они там постепенно созревают в душе, вот эти все, это где-то перекликается с нашими учебниками психологии. То есть, если начинать в это все вчитываться, мне кажется, до дела никогда не дойдет, ты просто запутаешься.
Важно понять сам принцип, потому что тебя не будут, в принципе, волновать все страсти сразу. Лукавый, как полководец вражеский, который хочет захватить город, его разграбить, сжечь, он, конечно, весь его окружает осадой и ищет слабое место, но если находит слабое место, то он атакует именно туда, всеми силами, вот этот пролом в стене. Точно так же и сила бесовская, она обрушивается тоже на нас через какую-то отдельную страсть, потому что зачем 10 страстей в душе как-то там как-то поджигать, распалять, если через одну человек может погибнуть и вот с этой духовной лестницы слететь. Поэтому мы, вот глядя, как страсть эта зарождается, должны понимать, вот, мне кажется, здесь я еще стоек. Здесь мне угроза не грозит. Здесь я православный христианин, в принципе, не так это все страшно. Но, прочитав Лествицу, мы понимаем, что, возможно, это сейчас расшатывается тот самый старинный кирпичик в моей оборонительной стене души, из-за которого может образоваться пролом. Если ты этот кирпичик один укрепил, то вообще никаких проблем не будет. Если ты поздно спохватился, то, возможно, тебе надо будет бревнами заваливать, разбирая близлежащие дома, как при осаде Пскова. Мы помним замечательная двойная церковь у пролома, где Стефан Батори с поляками пробили несколько метров, даже десятков метров стены обрушили, и все равно несколько недель люди разбирали свои дома, несли. Так и точно так же, если мы уже страсть поймали в середине, когда она уже успела распалиться, то да, без жертв не обойтись, но все равно оттуда можно выбраться. А уже когда она действительно целиком охватила, да, мы, может, и летим по этой лестнице ниже, но надо помнить, что Господь готов нас снова восставить, и просто нам придется проделать тот же самый путь.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».